Глава 5. Это случилось то ли на следующий день после прихода лесной комиссии, то ли 2 дня спустя. Поужинав, Прокола прогуливался на лужайке перед домом. Уже почти стемнело, когда раздался крик сороки-сторожа. Полковник спросил у Виттора, кого это принесло в такой поздний час. Виттора ответил, что не знает. Прошло 20 минут, никто не появлялся. Сорока прокричала снова.
«Если в первый раз птица и могла ошибиться, то 2 раза ни за что. Такого еще не случалось», — заметил Виторра.
Полковник шагал взад-вперед по лужайке еще 3/4 часа, однако никто так и не пришел. Наконец он решил укладываться спать и наказал Виторру не смыкать глаз до утра. В 9:30 он погасил свет, залез в постель и лег на живот, чтобы поскорее заснуть. Именно в тот момент сорока подала голос в 3-й раз. Но опять никто не пришел. Птица-сторож кричала в 10:30, в 11:50, потом ровно в полночь, без 2:20, без 5:03 и, наконец, в 3:43. Каждый раз полковник начинал ворочаться в кровати, ожидая чего-то и отгоняя сон прочь. Каждый раз он зажигал свет и смотрел на часы. В 3:49, когда сорока в 10-й раз сообщила о том, что к дому кто-то идет, полковник вскочил с постели, оделся, схватил заряженное ружье и направился к старой лиственнице. Той ночью сияла почти полная луна. Только-только она начала убывать. Дойдя до опушки, полковник, хотя в лесу было светло, стал озираться по сторонам, пытаясь понять, не прошел ли он мимо лиственницы, на которой сидела сорока. Вдруг прямо у него над головой раздался хриплый голос. Посмотрев вверх, Прокола увидел на самой макушке дерева своего сторожа. Он поднял ружье, прицелился и нажал на курок. Растаяло эхо от прогремевшего выстрела, и слышны были только пронзительные крики раненой сороки, которая билась на ветке. Полковник прекрасно понимал, что все это не к добру. Скверный знак.
«Ты, похоже, совсем спятила. Что за глупые шутки? С какой стати ты мешаешь мне спать? Довольно!»
— разозлился Себастьяна Прокола.
«Ты протрещала 10 раз, а никто так и не пришел».
«Дуралей!»
— возмутилась сорока.
«Ты подстрелил меня. Теперь ни за что не скажу, кого я видела сегодня ночью. Так и знай».
«Готов побиться об заклад, что никого ты не видела», — сказал полковник. «Ведь ты всполошилась, даже когда мимо прошел я, хотя я спускался, а не поднимался к дому».
«Просто я задремала и заметила тебя уже тут, под деревом. И поначалу не признала. Подумала, вдруг это идут из долины. Уж и один единственный раз нельзя ошибиться».
С трудом удерживая равновесие, сорока перепрыгивала с ветки на ветку, пока не спустилась ниже. Ослабев от полученной раны, она опиралась на крылья и старалась не подавать в виду, что ей больно. Настала тишина. Потом у подножия дерева послышался мерный дробный стук. Полковник догадался, что это капает кровь.
«Кто проходил здесь? О ком ты предупреждала?»
— спросил Себастьяна Прокола.
«Этого я тебе не скажу», —
ответила сорока.
«Даже не проси».
И снова тишина. Только стук капель крови по стволу.
«Наверное, рана пустяковая», — сказал полковник.
«Да какая разница? И вообще это не твое дело. Я и так хотела убраться восвоясь из этих злосчастных мест. Вот наивная. Думала, что меня отблагодарят за преданную службу. Но теперь я сыта по горло. Мне здесь опостылило. Тут все одряхлело. Все на ладан дышит. Того и гляди, превратиться в труху. Морро умер. Да и ты уже не мальчик, дорогой мой полковник».
«Если не прекратишь своей болтовни, всажу еще одну пулю», — пригрозил Прокола.
Сорока пробормотала что-то, расслышать было невозможно. Ее голос слабел, становился все глуше, и говорила она теперь с трудом.
«Ты ранил меня. И это подло», —
сказала сорока, помолчав.
«Наверняка я умру. Но прежде чем умереть, я хочу прочесть стихотворение».
«Стихотворение?»
«Да»,
— с грустью промолвила сорока.
«Поэзия — единственная моя отрада. Правда, стихосложение дается мне нелегко. Почти никогда не удается подобрать рифму. И, разумеется, кто-то должен слушать мои стихи. Иначе зачем сочинять? За весь год лишь два раза...»
«Ладно», — перебил ее полковник. «Только не тяни. Давай поскорее».
В тишине было слышно, как капает кровь. Капли стали совсем мелкими и скупыми. Собрав последние силы, сорока гордо подняла голову и, опираясь на крылья, посмотрела на луну. Потом раздался ее хриплый голос, и в нем была странная нежность.
«Помню те дни, когда мне твердили: ты птица высокого полета. Жизнь твоя протечет легко и счастливо и будет долгой-долгой. Так говорили мои родичи. Я же отвечал им: ерунда, ведь это вы рождены быстрыми и проворными».
Сорока запнулась и, тяжело дыша, произнесла виновато:
«Вот незадача, я сбилась. Такое иногда случается со мной. Ума не приложу, почему».
Полковник, махнув рукой, дал ей понять, что ничего страшного, и он терпеливо ждет.
«Итак», — сказала птица, — «на чем мы там остановились? Ерунда, ведь это вы рождены быстрыми и проворными. И ждет вас слава. Может, вам даже воздвигнут памятник. Вот увидите, вы гораздо лучше меня и проживете дольше». Отвечали мои родичи: «Зачем ты скромничаешь? Природа наградила тебя так щедро, что ты заткнешь за пояс всех прочих птиц». Тогда я напускала на себя сердитый вид. «Нет, братцы, кому, как не вам, взмывать в небеса? И где-то над Америкой, о прекрасный сон, будете почивать на лаврах, как Наполеон». Долго мы пререкались, спорили в апреле, в августе, в сентябре. Лютый декабрь настал, и ветер задул холодный. Они не умолкали: «Ты самый из нас благородный».
«Смотри-ка, у тебя вышло в рифму», — крикнул снизу полковник.
«И правда»,
— сказала сорока,
— «я и сама услышала. Жаль только, что...»
Себастьяна Прокола не сводил с нее глаз. Он заметил, как голова сороки поникла, точно тряпичная. Птица завалилась на бок, на мгновение замерла и упала на соседнюю ветку, потом ниже, еще ниже, пока в конце концов не распласталась на земле. Полковник подобрал птицу, подержал ее в руках и снова уложил на траву. Когда он направился обратно к дому, уже светало.